Фитиль мне Тобольский вставил знатный. Нет, он не пытался разъяснить мне, кто в наших банановых зарослях главный бабуин и почему не следует без его, главного бабуина, разрешения ходить в соседнюю бамбуковую рощу к гориллам и выменивать бананы на дикий сельдерей. Маршал выслушал доклад Бранштейна, не перебивая и не задавая вопросов, молча прочел мой рапорт и негромко произнес: «Контр-адмирал, вы взорвались. Ваши военные успехи вскружили вам голову, и вы потеряли ориентиры. Я понимаю, что ваши заслуги перед Федерацией дают вам моральное право вести себя несколько более свободно, чем это предусматривает ваше звание и должность. Но всему есть границы. Своими действиями вы разрушили работу коллектива специалистов другого ведомства и спутали планы нашим дипломатам. Мало того, вы выставили нашу дипломатическую службу перед союзниками в невыгодном свете и показали им, что в нашей системе власти нет единства и порядка, чем нанесли ущерб репутации Федерации в самый ответственный момент первого официального контакта с новой расой. Вы осознаете последствия своего поступка?»
«Я осознаю, что это выглядит крайне нехорошо, господин президент. Я готов лично принести извинения каждому сотруднику дипломатической службы, чьей работе я помешал своими действиями. Я это сделаю, не сомневайтесь. Но в сложившейся ситуации я не видел тогда и не вижу сейчас другого решения. У нас нет времени. Совсем нет. Я уже говорил об этом господину министру», — кивнул я в сторону Бранштейна, — «и готов повторить вам. У меня есть стойкое ощущение, что мы уже опоздали с теми мерами, которые я изложил в моем рапорте. И если бы я решил дисциплинированно ждать реализации планов дипломатического ведомства, мы бы опоздали навсегда».
«Где-то я это уже слышал», — с невеселой усмешкой произнес Тобольский. «В тот раз с верфями кваргов вы ведь тоже очень спешили, контр-адмирал. Но тогда к вам не прислушались. Кстати, вы вернули себе ваши личные 1,5 миллиарда рублей, потраченные на производство дрон-торпед?»
«Да как-то не до того было. На жизнь нам с мамой более чем хватает текущих авторских отчислений по патенту».
«Господин министр, проследите, пожалуйста, за этим вопросом», — обратился Тобольский к Бранштейну, а затем перевел взгляд на меня. 7,5 триллионов рублей и 30% судостроительных мощностей Федерации. Вы понимаете, о чем просите, контр-адмирал? Сумма, которую вы назвали мне в прошлый раз на испытаниях вашего транспортного кольца, была втрое меньше. Но ведь и масштаб проекта теперь совсем другой, господин президент. Обстоятельства изменились. Над нами нависла страшная угроза. И одновременно появился редкий шанс, который нельзя упустить.
Ну, про шанс я из вашего рапорта понял. А вот угроза...
Как и в прошлый раз, она не вполне конкретна.
В прошлый раз? Грумбридж 1618 сейчас в руках кваргов. Куда уж конкретнее, господин президент.
Вы считаете, что если вы оказались правы тогда, это автоматически должно означать, что теперь любое ваше предчувствие будет достаточным основанием для перекраивания всей оборонной политики Федерации, контр-адмирал? — вступил в разговор Бранштейн.
Я изложил свое мнение в рапорте, господин министр. Что я думаю о своих предчувствиях, не имеет никакого значения. Мой департамент проведет глубокую разведку центральных областей звездных систем кваргов. Но на это потребуется время, а его у нас нет. Только вам, господа, решать, будем ли мы ждать и бездействовать, или предпримем превентивные шаги.
Контр-адмирал Лавров, — развернулся ко мне президент, — я еще раз ставлю вам на вид недопустимость ваших действий. Я надеюсь, вы сами урегулируете отношения с дипломатами и уверен, что в дальнейшем подобных инцидентов вы не допустите. В противном случае мне придется сделать соответствующие организационные выводы. По поводу вашего рапорта решение будет принято в ближайшее время, и сообщит вам его ваш непосредственный начальник. А сейчас можете быть свободны, контр-адмирал.
Когда за Лавровым закрылась дверь, президент перевел взгляд на министра обороны.
«И что вы об этом всем думаете, господин Бранштейн?»
«Я очень боюсь, что он прав, Иван Сергеевич. Наглый зеленый выскочка, но он мне где-то даже нравится. Я сам никогда таким не был, хотя, честно скажу, иногда очень хотелось».
«Вы мне зубы не заговаривайте, господин министр. Вы хоть сами-то понимаете, что если он прав,
Нам надо срочно перестраивать чуть ли не половину военно-промышленного комплекса под выпуск невидимок, истребителей и торпед на эти, еще не доведенные даже до испытаний сегменты транспортных колец.
Я уже Лаврову говорил, что считаю эту затею чистой воды авантюрой. Но мне трудно что-либо возразить, когда он тычет мне в нос результатами своих предыдущих не менее авантюрных действий. И в этом он прав, как ни удивительно. Но все его предыдущие операции были несравнимы по масштабу с тем, что он хочет сделать сейчас. Даже завершись они полным провалом, катастрофы бы не случилось. А сейчас... Если он ошибается, и у него что-то пойдет не так, мы получим вместо сбалансированного флота непонятную толпу кораблей с явным дефицитом тяжелых вымпелов и переизбытком узкоспециализированных судов, которые далеко не все командиры в состоянии нормально применять в бою. А эти транспортные кольца? Мы ведь не видели еще ни одного действующего образца, если не считать того колечка, через которое Лавров запустил крошечный стальной цилиндрик из системы Барнарда.
Это несерьезно, господин президент. Мы не можем строить нашу оборонную политику, основываясь только на этом сугубо предварительном результате. Слишком высоки ставки.
В этой войне ставки были высоки всегда, ответил Тобольский, потерев ладонью подбородок. Вы, кстати, не правы по поводу того, что неудачи Лаврова не стали бы для нас катастрофой. Мне тут на днях показали один любопытный отчет о проведенном ретроспективном анализе, который выполнила группа сотрудников моей обновленной службы безопасности. В отчете много подробностей, посвященных математическому моделированию, так что полностью я его не читал. Но Игнат подготовил для меня краткую версию с выводами. Я думаю, вам тоже будет полезно с ними ознакомиться.
Министр обороны открыл полученный файл и некоторое время внимательно вчитывался в текст на экране планшета, после чего поднял на президента взгляд, в котором Тобольский увидел смесь удивления и растерянности.
«Кажется, теперь я понимаю, господин президент, почему вы не стали по-настоящему наказывать Лаврова за его самовольные действия. 8 месяцев назад? То есть, если верить этому отчету, мы уже 8 месяцев живы только благодаря его авантюрам. Ну, я бы не стал так упрощать. Один он не сделал бы ничего. Но и мы без него не справились бы с ситуацией. Я тоже сначала не верил, но результаты, приведенные в отчете, были перепроверены несколько раз разными аналитиками. Все сходится. То есть вы уже решили, господин президент? А у нас есть выбор.
Вы настолько верите в Лаврова и его прогнозы?
Верю, не верю, какая разница? Я вижу результаты. Я знаю, что этот человек в сражении за Грумбридж спас жизнь 300 миллионов граждан Федерации, и мне в том числе. Причем и лично приложил к этому руку и разработал идею всей операции. Теперь Лавров пришел к нам, чтобы спасти еще 100 миллионов, а может и миллиарды. Он уже доказал, что имеет на это все шансы. Вы, господин министр, готовы сказать ему «нет»?
Каппа Кита оказалась 7-й по счету системой кваргов, в которую корабль Юнгао прибыл, руководствуясь информацией, полученной от пленных кваргов, чей мозг удалось избавить от блока. Контр-адмирал Лавров поставил разведчикам 2 задачи. Во-первых, людям Юнгао следовало добыть информацию о том, к чему готовятся кварги, и что они так тщательно скрывают в центральных областях своих звездных систем. Вторая часть задачи непосредственно касалась пленных людей и ящеров. На допросах кварги либо ничего не могли сказать о том, где их держат, либо указывали 3 удаленных друг от друга звезды, на планетах которых, возможно, точно не сказал никто, находятся пункты временного содержания пленных. 2 из этих звезд разведчики уже посетили, но ничего толкового там не обнаружили. Так себе освоенные системы, небольшие орбитальные заводы. Даже терраформированных планет там не оказалось. Каппа Кита выгодно отличалась от всего, что люди Юнга увидели раньше. Желтый карлик, очень похожий на Солнце, светился лишь немногим тусклее своего земного коллеги. Пара газовых гигантов, густо облепленных промышленной инфраструктурой кваргов, сразу наводила на мысль, что здесь противник окопался с размахом. Новые беспилотные разведзонды, оснащенные двигателями ящеров и лучшими комплексами РЭП от инженера Джеффа, разлетелись по разным векторам, сканируя обстановку в системе Спустя 6 часов они вернулись.
«Опять та же хрень», — ругнулся Мбио, глядя на разворачивающееся на проекционном экране изображение очередной верфи с практически достроенным авианосцем. «Они почти перестали строить свои огромные линкоры, зато вот этих корыт наделали не меньше 20 десятков. Ведь мы наверняка видели не все».
«Обрати внимание, Андре», — прокомментировал замечание разведчика Юн Гао. «Корабль уже готов. Я не удивлюсь, если он сегодня-завтра покинет док. Смотри, в него уже загружают истребители. Стоп, а ведь это не истребители, подполковник. Это что-то более крупное, но не торпедоносцы».
Юн Гао увеличил изображение и, наконец, узнал очертания кораблей, которые неспешно загружались внутрь авианосца противника. Именно кораблей, а не истребителей.
«Я их помню. Это носители зондов для противоторпедных сетей. Часть системы защиты тяжелых кораблей от торпедных атак. Их грузят в авианосец, значит, применять собираются не для обороны. Наших невидимых ждет неприятный сюрприз, Андре».
«Юн, обрати внимание, где стоит этот док», — задумчиво произнес Мбия. «Не у газового гиганта, как обычно это бывает у нас и у кваргов. Они утащили его к третьей планете, в центральную часть системы. Видимо, очень не хотели, чтобы мы его увидели. Так же было и в других местах, а мы все удивлялись, почему они строят авианосцы в таком секрете. Ну да, эти аппараты по размеру куда больше привычных нам. Но авианосец не линкор. Размер здесь такой большой роли не играет. А дело, похоже, было не в размере, а в начинке».
«Ну, линкоры они тоже строят. Но вот их-то как раз кварги демонстративно размещают на верфях, расположенных на окраинах звездных систем. А это очень плохо. Все это очень плохо. Жаль, что мы не смогли создать цепь гипермаяков, как в прошлый раз. На Земле бы уже знали об угрозе. Нам нужно быстрее возвращаться».
«Мы еще здесь не закончили, Юн», — покачал головой Мбия. «Вторая часть задачи не выполнена. Давай лучше глянем, что принесли остальные зонды». Первая планета Каппы Кита никакой ценности для разведчиков не представляла. Каменный шарик, наподобие Меркурия, крутился на небольшом расстоянии от звезды, повернувшись к ней одной стороной, на которой царил вечный огненный день. Туда кварги даже не пытались соваться, ограничившись вялым копошением на ночной стороне планеты, где они, видимо, нашли для себя что-то полезное, но не настолько, чтобы очень усердствовать. Дальше зонд обогнул звезду и вышел ко второму каменному шару, крутившемуся вокруг местного желтого карлика уже куда медленнее. И был он для кваргов, а значит и для Мбио с Юн Гао, куда интересней. Искусственное солнце на орбите планеты отсутствовало. Видимо, естественного излучения Каппы Кита вполне хватало для создания на поверхности приемлемых условий. А вот над атмосферой кварги явно поработали. Не бывает у таких больших планет столь представительной воздушной шубы. Сканеры зонда подтвердили это подозрение, сообщив о признаках наличия на планете гравикорректора. Практически повсеместная густая облачность не давала возможности получить визуальную картинку с поверхности. Но оборудование зонда, использующее разные диапазоны сканирования, четко фиксировало наличие внизу довольно развитой инфраструктуры. Вот только слово «развитой» здесь не очень подходило, скорее она была недоразвитой. Прежде всего это следовало из ее низкой энергонасыщенности. Современные города потребляют прорву энергии, которые расходятся на обеспечение комфортной жизни ее обитателей. Энергия эта где-то генерируется, передается к потребителям, частично рассеивается в виде теплового излучения в процессе использования. Как ни повышай энергоэффективность, как ни изолируй линии электропередачи, хорошие сканеры сразу определят, что перед ними современный мегаполис, город до космической эры или средневековое поселение. Здесь выходило ни два, ни полтора. Признаки наличия современных технологий присутствовали, но были они какими-то фрагментарными и терялись в общей массе чего-то, похоже, очень сильно устаревшего и явно недостаточного для поддержания нормальной жизни в таких крупных населенных пунктах. В полетную программу зонда не входило указание лезть в атмосферу и спускаться ниже облачного слоя, да и не предназначался он конструкторами для решения таких задач. Мбио еще раз внимательно проанализировал показания сканеров и повернулся к командиру корабля. «Мой выход, Юн. Точно я утверждать не возьмусь, но очень похоже, что мы их нашли».
«Кого возьмешь с собой вниз?»
— невозмутимо уточнил китаец. «Пару своих парней и Дирго.
Без ящера мне как-то боязно лететь. Если двигатель флайкара получит повреждение, без него мы точно не выберемся.
Ну, если дело дойдет до боевых повреждений, боюсь, и ящер вам не сильно поможет.
Усмехнулся Юн Гао. Резонно. Но все равно мне с ним будет спокойнее.
Как нашему союзнику пришелся бронескафандр с хвостом?
Не напоминай, а? Скривил кислую гримасу Мбия. Вчетвером его туда запихивали. Хорошо, хоть почти не отбивался, но первый час ходил в нем как обделавшийся.
Дальше вроде привык, но потом приставал ко мне с просьбой объяснить значение некоторых наших слов, которые услышал, пока мы его в скафандр облачали. Ты объяснил?
Ну а то. Надо же с союзником коммуникацию налаживать. Вот нам в рейд идти сейчас, и что я буду делать, если он половину команд понимать не будет?
Современная инфраструктура на каппе Кита-2 все-таки имелась. Вот только зонду не повезло. Во время его пролета наземная база кваргов находилась на невидимой для него стороне планеты вместе с висящим на ней огромным орбитальным терминалом. Подобные сооружения в Федерации иногда размещали над планетами-курортами, где большой поток туристов не удавалось обрабатывать без пассажирского терминала на орбите. Однако на этот курорт путевки туристам вручались, похоже, в сугубо принудительном порядке. Терминал работал и сейчас. К нему подходили транспортные корабли и стыковались к внешним шлюзам со стороны открытого космоса, а от обращенного к планете борта постоянно отчаливали небольшие орбитальные челноки, непрерывным потоком опускающиеся в атмосферу. Впрочем, встречный поток челноков с поверхности был не менее интенсивным. Мбия выбрал для высадки район, удаленный от базы кваргов на пару тысяч километров. Сразу лезть в это змеиное гнездо ему не хотелось, да и в дальнейшем разведчик надеялся этого избежать. Посадка прошла без эксцессов. Двигатель ящеров для таких операций оказался просто находкой. Мощность он выдавал относительно небольшую, но обладал замечательным свойством не засвечивать корабль на вражеских сканерах. Имелось у него и еще одно приятное свойство. Теперь флайкар мог без посторонней помощи подняться в космос. Да, не быстро, даже весьма не быстро, но сам. А это означало, что Юн Гао не придется рисковать и сажать корабль на планету. Какой бы замечательной маскировкой ни снабдили его инженеры Джеффа, посадка на планету несла с собой немалые риски. Планета не баловала своих обитателей мягким климатом. Кварги, решившие сэкономить на искусственном солнце, видимо, меньше всего заботились о комфорте тех, кто будет здесь жить. Экваториальная область планеты встретила разведчиков легким морозом. В боевых скафандрах он, конечно, неудобства не доставлял, но при мысли о тех, кто живет здесь постоянно, возникало желание поежиться. Ближайший населенный пункт находился в 5 километрах к югу. Имбио решил идти туда пешком. Можно было, конечно, послать на разведку беспилотники, но трое людей и ящер в боевых скафандрах имели куда лучшую маскировку, чем небольшие разведдроны, не оборудованные комплексами РЭП. Мбия спрятал флайкар в колючих зарослях какого-то местного кустарника, отметив, что относительно теплое лето здесь, видимо, все-таки бывает, раз эти кусты смогли тут вырасти. Метров через 700 разведчики вышли на дорогу. Само по себе ее наличие уже вызывало ряд вопросов. Наземные перевозки в метрополии и колониях Федерации уже давно ушли в прошлое вместе с колесным наземным транспортом. Даже улицы в городах стали исключительно пешеходными зонами. Что уж говорить о загородных трассах, их давно демонтировали, освободив немало полезного пространства на страдающих от перенаселения планетах. Здесь же дорога имела место и явно активно использовалась, судя по накатанным колеям. Твердого покрытия эта трасса не имела. Построившие ее местные жители ограничились мелко раздробленными камнями, судя по всему, природного происхождения, которыми посыпали дорожное полотно, а затем чем-то утрамбовывали. Первого местного жителя они встретили минут через 10 вместе с весьма колоритным образцом здешних средств передвижения. Собственно, абориген этим аппаратом и управлял. Транспортное средство имело 4 колеса, рамную конструкцию, кабину и кузов явно заводской сборки. Но изготовлены все детали этого механизма были как-то очень топорно. Чувствовалась примитивность оборудования и применяемых технологий. Тем не менее, не вызвало сомнений, что сие изделие собрано людьми. Но в кабине сидел ящер. Самый настоящий ящер, такой же, как Дирго, пыхтевший сейчас в непривычном и чуждом для него боевом скафандре, изготовленном Джеффом, с
специально для него под смех и подначки профессора Штейна и Юнгао. Проводив примитивный грузовик взглядами, разведчики остановились. «Очень любопытная встреча», — констатировал Мбио. «Похоже, сюда свозят всех пленных без разбора. Если ящер рассекает на машине, явно созданной людьми, значит, и люди тут тоже где-то есть. Если, конечно, эту штуку не сделали кварги. Но что-то я в этом сомневаюсь. Дирго, что ты обо всем об этом думаешь?»
«Этот ящер тут давно. Он полностью освоился с машиной людей. А это непросто. Нам стоило его остановить и расспросить».
«Вот что, парни», — немного подумав, ответил Мбио. «У нас тут не этнографическая экспедиция в дикие джунгли. Рисковать мы не имеем права. Слишком много мы уже знаем, чтобы позволить себе остаться здесь навсегда или задержаться в гостях у кваргов на неопределенный срок. Поэтому слушайте задачу. Продолжаем движение к населенному пункту вдоль дороги. Нам нужен один человек и один ящер. Просто аккуратно вырубаем, сканируем на наличие жучков или маркеров и уносим с собой. Дома с ними пусть командир разбирается. Или безопасники. Это уж как он сам решит».
В километре от города они встретили первого человека.
Он ехал на небольшом двухколесном аппарате, издававшем негромкое жужжание и побрякивающем на неровностях дороги. Скорость у этого механизма была небольшой, но Мбио не рискнул стрелять в водителя из парализатора, опасаясь, что при попадании человек себе что-нибудь повредит, а то и сломает. Боевой скафандр не зря оснащен экзоскелетом и сервоприводами. В несколько прыжков подполковник догнал ничего не подозревающего человека и аккуратно выдернул его из седла, одновременно прижимая нужную точку на его шее. Двухколесный механизм, кувыркнувшись, улетел в придорожную канаву, а на дороге уже вновь никого не было. Мбио отправил одного из своих людей к флайкару вместе с приглашенным в гости бывшим пленным и приказал уменьшившемуся отряду продолжать движение к городу. Ящер вышел на них сам, точнее, это оказалась самка. Она шла по окраинной улице поселка, напоминавшего Мбио плоские фотографии столицы Сомали, Могадишо, времен начала космической эры, виденные им когда-то при прохождении курса истории Земли.
«Можно я сам, командир?» — обратился к подполковнику Дирго.
«Не возражаю», — с некоторым сомнением ответил Мбио. «Сможешь сделать все тихо? Ты все-таки инженер, а не диверсант».
«Я смогу, только прошу не вмешиваться, командир».
«Хорошо, Дирго, действуй, я тебе доверяю».
«Спасибо, командир».
То, что произошло дальше, Мбио даже в дурном сне себе представить не мог. Дирго метнулся в сторону и исчез из вида. На тактической проекции подполковник наблюдал, как инженер по большой дуге обходит неспешно шагающую по улице рептилию. Вот он вышел на исходную позицию за каким-то то ли сарайчиком, то ли будкой неясного назначения, а потом ящер одним длинным прыжком выскочил на дорогу перед ничего не подозревающей самкой и, присев в странной позе, склонился перед ней в некоем подобии поклона.
«Что ты творишь, Дир?»
«Прошу, не вмешивайтесь, командир. Все будет нормально», — пришел шипящий, рычащий ответ.
По мнению Мбио, ящер в боевом скафандре должен был произвести на неподготовленного зрителя, будь то человек или рептилия, шокирующее впечатление. Хвостовые очертания ящера под скафандром, конечно, угадывались. Но был он полупрозрачным, вплоть до просвечивания сквозь него убогих домишек, весьма нечетким. Джефф постарался на славу. Но самка не испугалась, по крайней мере, никак не проявила своих эмоций. Немая сцена длилась секунд 15, потом обе фигуры синхронно развернулись и бегом направились в сторону затаившихся разведчиков.